Гоголь – один из немногих писателей, побывавший в своих бесконечных странствиях в трех святых столицах – Москве, Риме и Иерусалиме. Писатель, переживший эти паломничества с особой силой и глубиной. Из трех городов самый любимый, бесспорно, Рим. В нем Гоголь провел 4,5 года, завершил первую часть «Мертвых душ», создал и переработал немало произведений. Известно, что первоначально Гоголь намеревался написать целый римский роман, озаглавленный «Аннунциата». Однако в 1841 году он меняет название на «Мадонна дей Фьори», а год спустя выходит повесть «Рим». Смена заглавия свидетельствовала о том, что изменилась тема и сместился центр тяжести повествования. Рассказ не о женщине, а о городе. Гоголь и раньше использовал топонимы в названии своих сочинений, например, в «Миргороде» и «Невском проспекте». Рим замыкает этот ряд. И если согласиться с тем, что произведение искусства всегда является картиной мира, «Имаго Мунди», повесть Гоголя окажется не только исследованием римского гения места, облеченным в форму литературного произведения, но и идеальным «Имаго Урбис». Примечание. Впервые опубликовано с подзаголовком отрывок в журнале «Москвитянин» в 1842 году, номер 3. В 1838-39 годах Гоголь начал работу над романом «Аннунциата». Отрывок «Рим», законченный по воспоминаниям Аксакова в начале февраля 1842 года, связан с замыслом этого незавершенного произведения. В Риме отражены впечатления Гоголя от Италии и размышления о ее судьбе. Суровую оценку нового произведения писателя дал Виссарион Белинский, осудивший автора за его нападки на Францию. В статье «Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя «Мертвые души»» Белинский писал, что в Риме есть удивительно яркие и верные картины действительности, и в то же время есть и косые взгляды на Париж, и близорукие взгляды на Рим, и, что всего непостижимее в Гоголе, есть фразы, напоминающие своей вычурной изысканностью язык Марлинского. Отчего это? Думаем, от того, что при богатстве современного содержания «я» обыкновенный талант чем дальше, тем больше крепнет, а при одном акте творчества и гений, наконец, начинает постепенно не спускаться. Такая же суровая оценка произведения была дана Белинским и в статье «Русская литература» в 1842 году. Отзывы Белинского взволновали Гоголя. В письме к Шевыреву от 1 сентября 1843 года он писал в оправдании своих социальных взглядов. «Я был бы виноват, если бы даже римскому князю внушил такой взгляд, какой имею я на Париж, потому что и я, хотя могу столкнуться в художественном чутье, но вообще не могу быть одного мнения с моим героем. Я принадлежу к живущей и современной нации, а он — к отжившей. Идея романа вовсе не была дурна. Она состояла в том, чтобы показать значение нации отжившей. Я, отживающий прекрасно относительно живущих наций». Хотя поначалу, конечно, ничего нельзя заключить, но все же можно видеть, что дело в том, какого рода впечатление производит строящийся вихрь нового общества на того, для которого уже почти не существует современность. Попробуй взглянуть на молнию, когда, раскроивший черный, как уголь, тучи, нестерпимо затрепещет она целым потопом блеска. Таковы очи у альбанки Аннунциаты. Все напоминает в ней те античные времена, когда оживлялся мрамор и блистали скульптурные резцы. Густая смола волос тяжеловесной косою вознеслась в два кольца над головой и четырьмя длинными кудрями рассыпалась по шее. Как ни поворотит она сияющий снег своего лица, образ ее весь отпечатлелся в сердце. Станет ли профилем? Благородством дивным дышит профиль, и мечется красота линий, каких не создавала кисть. Обратиться ли затылком с подобранными кверху чудесными волосами, показав сверкающую позади шею и красоту невиданных землею плеч? И там она чудо. Но чудеснее всего, когда глянет она прямо очами в очи, водрузивших лад и замирание в сердце. Полный голос ее звенит, как медь. Никакой гибкой пантере не сравнится с нею в быстроте, силе и гордости движений. Все в ней венец создания, от плеч до античной дышущей ноги и до последнего пальчика на ее ноге. Куда ни пойдет она, уже несет с собой картину. Спешит ли в вечеру к фонтану, скованной медной вазой на голове, вся проникается чудным согласием, обнимающая ее окрестность. Легче уходят вдаль чудесные линии альбанских гор, синее глубина римского неба, прямей летит вверх кипарис и красавица южных дерев, римская пинна, тоннее и чище рисуется на небе своею зонтикообразную, почти плывущую на воздухе верхушкою. И все, и самый фонтан, где уже столпились в кучу на мраморных ступенях, одна выше другой альбанские горожанки, переговаривающиеся сильными серебряными голосами, пока поочередно бьет вода звонкой алмазной дугой в подставляемые медные чаны, и самый фонтан, и самая толпа, все кажется для нее, чтобы ярче выказать торжествующую красоту, чтобы видно было, как она предводит всем, подобно как царица предводит за собою придворный чин свой. В праздничный ли день, когда темная древесная галерея, ведущая из Альбано в Кастель-Гандольфо, вся полна празднично убранного народа, когда мелькают под сумрачными ее сводами щеголями Ненти в бархатном убранстве с яркими поясами и золотистым цветком на пуховой шляпе, бредут или несутся вскачь ослы с полузажмуренными глазами, живописно неся на себе стройных и сильных альбанских и фраскотанских женщин, далеко блистающих белыми головными уборами, или таща вовсе не живописно, с трудом и спотыкаясь, длинного неподвижного англичанина в гороховом непроникаемом макинтоше, скорчившего в острый угол свои ноги, чтобы не зацепить ими земли, или неся художника в блузе с деревянным ящиком на ремне и ловкой вандиковской бородкой, а тень и солнце бегут попеременно по всей группе. И тогда вон и праздничный день, при ней далеко лучше, чем без нее. Глубина галереи выдает ее из сумрачной темноты своей, всю сверкающую, всю в блеске. Пурпурное сукно альбанского ее наряда вспыхивает, как ищерь, тронутая солнцем. Чудный праздник летит из лица ее навстречу всем. И, повстречав ее, останавливаются, как вкопанные. И щеголь Миненте с цветком за шляпой, издавший невольное восклицание, и англичанин в гороховом макинтоше, показав вопросительный знак на неподвижном лице своем, и художник с вандиковской бородкой, долее всех остановившийся на одном месте, подумывая: «То-то была бы чудная модель для Дианы, гордой Юноны, соблазнительных граций и всех женщин, какие только передавались на полотно», и дерзновенно думая в то же время: «То-то был бы рай, если б такое диво украсило навсегда смиренную его мастерскую». Но кто же тот, чей взгляд неотразимее вперился за ее следом? Кто сторожит ее речи, движения и движения мыслей на ее лице? 25-летний юноша, римский князь, потомок фамилии, составлявший когда-то честь, гордость и бесславие средних веков, ныне пустынно догорающий в великолепном дворце, исписанном фресками Герчина и Караччи, с потускневшей картинной галереей, с полинявшими штофами, лазурными столами и посидевшим, как лунь, маэстро ди каза, дворецким. Его-то увидали недавно римские улицы, несущего свои черные очи, метатели огней из-за перекинутого через плечо плаща, нос, очеркнутый античной линией, слоновую белизну лба и брошенный на него летучий шелковый локон. Он появился в Риме после 15 лет отсутствия, появился гордым юношею вместо еще недавно бывшего дитяти.